Архив лучших радиоспектаклей. Друзья, мы обращаемся к тем, кто слушает наш канал. В последнее время канал сильно вырос и приобрел новую аудиторию. Содержать канал все сложнее. Надо обслуживать технику, хостинг, каналы связи, обеспечивать выход выпусков. Работа будет продолжена в любом случае. Выложена совсем малая часть материала. Обращаемся к вам за помощью. Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
Этими ушераздирающими звуками, которые в нашей стране почему-то принято называть современной музыкой, развлекает себя один из участников этой нашумевшей среди литературных кругов истории мистер Боллинс, руководитель фирмы Electrical Engineering Incorporated, в ожидании одного из своих подающих большие надежды сотрудников. Он-то, зовут его Адольф Кнайп, и будет еще одним участником этой фантастически правдивой истории. А вот и он.
А, вот и вы, Кнайп, мой мальчик. Входите, входите, входите. Я позвал вас, чтобы сообщить, что мы очень довольны вашей работой. Очень.
Не могли бы выключить эту тарабарщину?
Я вижу, вы не любите современных ритмов.
Мне на них наплевать. Так же, как и на несовременных.
Ну, пожалуйста. Ну, вы, надеюсь, расслышали, что я вам сказал?
Адольф Кнайп стоял перед письменным столом мистера Боллинса и, судя по физиономии, либо не понял, либо не расслышал приятных слов шефа.
Вы чем-то недовольны?
Нет.
Вы знаете, что все утренние газеты кричат о вашем изобретении?
Нет, сэр.
Послушайте. Создание суперэлектронного мозга, начатое по инициативе правительства, блестяще завершено. Эта колоссальная электронно-вычислительная машина является самой совершенной в мире. Она способна решать сложнейшие задачи, причем программа составляется по методу, который до сих пор считался принципиально невозможным. Машина, как сообщил нам мистер Боллинс, может за минуту решать задачи, которые нынешний ЭВМ решает месяцами. Возможности электронного мозга практически не ограничены.
Мистер Боллинс прервал чтение и оглядел долговязую фигуру молодого ученого. Кнайп по-прежнему хранил меланхолическое молчание.
Ну, разве вы не гордитесь успехом фирмы, Кнайп? Разве вы не счастливы?
Счастлив, сэр.
Ну, стоит ли напоминать, что именно ваши поиски, особенно в области программирования, оказались решающими, если бы не ваше открытие...
О, да, сэр.
Адольф Кнайп шаркнул ботинком по ковру и уставился на белые ухоженные руки шефа, которые хватали то карандаш, то пресс-папье, то зажигалку. Ему были противны эти руки, как, впрочем, и физиономия Боллинса, мягкая, как булка, с пунцовым круглым ротиком. Когда Боллинс говорил, двигалась только нижняя губа, и это производило отталкивающее впечатление.
Вас что-нибудь тревожит, Кнайп? Личные дела, заботы?
Нет, сэр.
Ну, может, вам отдохнуть? Возьмите отпуск. Но не более чем на неделю.
Даже не знаю, сэр.
Какой тяжелый человек этот Кнайп. Просто хам. И сутулится. Ну, почему бы ему не стоять прямо? Ботинки заляпаны звездки, на куртке сальные пятна, волосы вечно нечестны. Ну, неприятный тип. Неприятный какой-то тип. Ладно, берите отпуск. Я вижу, он вам необходим.
Как прикажете?
Черт с вами, возьмите даже 2 недели. Поезжайте на Гавайи, поваляйтесь на солнышке, поплавайте, спите сколько в душе угодно. В общем, расслабьтесь как следует. Я вижу, вы поизмотались. А вернетесь, поговорим о будущих делах. Ну?
Домой Адольф Кнайп приехал на автобусе. Войдя в свою однокомнатную квартиру, швырнул пальто на диван, налил полстакана виски, выпил и сел за стол, на котором стояла пишущая машинка.
Этот болван Боленс, конечно, прав. Работа измотала меня. Но он понятия не имеет, какая именно работа. Так. Адольф Кнайп. Ночь не оставляет следов. Рассказ. Ветер неистово бросался на деревья, ломая ветки. Мрак выползал из леса. Он решил, что здесь замешана женщина. Идиот. Он думает, что если молодой человек чем-то озабочен, надо искать женщину. Крепкая штука. К черту. К черту мистера Боленса. К черту фирму. К черту электронный мозг. К черту. Дождь лил, как из ведра. Надвигалась жуткая полночь.
Неожиданно он оцепенел. Челюсть Кнайпа отвисла, словно его что-то несказанно изумило. Так он просидел минуту, полторы, две, бессмысленно уставясь в противоположную стену. Затем выражение его лица стало постепенно меняться. По губам поползла кривая усмешка, глаза заблестели. Кнайп посмотрел в зеркало и изумился еще раз, увидев себя впервые за долгие месяцы улыбающимся.
Но это же идиотская затея.
Он улыбнулся шире, явив зеркалу огромные лошадиные зубы.
Замечательная идея. Однако принципиально неосуществимая. Не стоит и думать.
Но думать о чем-либо другом он уже не мог. Идея захватила его.
Как бы я мог отомстить всем своим самым злейшим врагам?
Он наслаждался этой мыслью около получаса, потом вдруг понял, что рассматривает ее как совершенно реальную возможность. Рука привычно потянулась к карандашу, и Кнайп сделал несколько беглых заметок. Но скоро остановился.
Тупик. Ведь любая, даже сверхмощная ЭВМ, не способна думать самостоятельно, принципиально не может иметь интеллект. Однако память она имеет. Последнее детище компании обладает поистине колоссальной памятью. Она в минуту может принять и переработать сотни тысяч бит информации. Значит, все дело в программе. И только в программе. Ну, каким должен быть принципиальный подход? Дьявольщина. А, стоп. Английская грамматика подчинена правилам, которые в строгости могут называться почти математическими. Ха-ха. Истина избитая, но это истина. Так. А если наиболее распространенные лексические сочетания и грамматические конструкции закодировать в виде двоичной системы и проделать то же самое в отношении стилистических фигур? Ха. Нет. Не так все просто. А если заполнить ячейки поистине безграничной памяти фразеологическими оборотами, литературными штампами, целыми блоками эпизодов и правильно скорректировать обработку данных, то уже можно получить нечто практически новое.
Теперь Кнайп почувствовал, что он на верном пути. Он немедленно взялся за работу и все последующие дни трудился, не покладая сил. По всей квартире валялись бумажки с формулами, расчетами, карточки со словами, словосочетаниями, краткими пересказами сюжетов и отдельных эпизодов. Кнайп перерыл сотни сборников современных писателей. Его поразили скупость воображения писателей, бедность стиля, повторение одних и тех же сюжетных схем. Одновременно это и обрадовало Кнайпа, так как намного облегчало задачу. Он работал с ожесточенным вдохновением, в восторге потирая руки и время от времени произнося уничтожающие речи, в которых часто повторялось слово «редакторы». Через 15 напряженнейших дней Кнайп затолкал бумаги и перфоленты в два огромных портфеля и галопом помчался в управление Electrical Engineering. Мистер Боленс встретил Кнайпа очень приветливо.
Хелло, Кнайп!
Хелло!
Старина! Ну, вы выглядите на 200% лучше. Хорошо отдохнули. Куда съездили? А?
Рожа, как 2 недели назад, гнусная и помятая. Ну, почему он сутулится? Да чего неприятен.
Слушайте, вы действительно выглядите на 200% лучше, мой мальчик.
Чему он ухмыляется? А уши, уши, господи.
Вот, мистер Боленс, вот, смотрите.
Он лихорадочно стал вытаскивать графики, диаграммы, перфоленты, записи, безостановочно что-то объяснял, доказывая, сбиваясь и снова говоря ничего не понимающему Боленсу. Через 1.5 часа он смолк. Вспотевший, покрасневший, он отступил на шаг, ожидая приговора.
Знаете что, Кнайп, откровенно говоря, мне кажется, что у вас не все дома.
Но...
Осторожный, Боленс, не спугни его, парень не имеет цены.
Ну, мистер Боленс, я же вам все доказал, опровергните меня.
Спокойно, спокойно, Кнайп, все в свое время. Главное не торопиться, выслушайте меня. Да чего же он все-таки неприятен? Ваша идея, скромно говоря, гениальна, еще раз подтверждает мое высокое мнение о ваших способностях. Но, мой милый, неужели вы всерьез задумали осуществить ее? Кому в нашем мире нужна машина, сочиняющая рассказы? И какая от нее прибыль? Вот что важно.
Можно я сяду, сэр?
Ну, конечно, дорогой, конечно. Удивительно неприятен.
В двух словах я расскажу, как... обстоят дела в действительности.
Валяйте, Кнайп, валяйте.
Видите ли, это сугубо личные вещи, мистер Боленс.
Ага.
Они касаются только меня.
Так.
Ну, в последнее время меня мучает...
Так смело говорите, Кнайп, не скрывайте ничего. Я же люблю вас, как родного.
Понимаете, шеф.
Да.
Ну, мне противна моя работа. Она вызывает у меня отвращение, ненависть. Я, конечно, стараюсь все делать безукоризненно, но в последнее время я особенно остро ощутил, что математика не мое призвание. Это не то, о чем я мечтал. Я ужасно хочу стать писателем.
Брови мистера Болленса подпрыгнули чуть ли не к затылку. Он окаменел.
Писателем?
Да, сэр. Поверите или нет, но каждую свободную минуту я трачу на то, чтобы научиться писать рассказы. За последние 10 лет я написал 400.
400?
Да, 400 рассказов, вернее, даже 466. Примерно один рассказ в неделю.
Господи боже, зачем вам это нужно?
Сэр, я знаю только одно. Жажду творчества.
Какую к чертям собачьим жажду творчества? Какой дьявол, вам сдались рассказы. Что вы с ними делаете?
Рассылаю по журналам. И они возвращаются обратно. Никто не хочет их покупать. Я пишу новые, опять рассылаю. Но они снова возвращаются. Вот и все, сэр. Это страшно угнетает меня.
Да, я хорошо это понимаю. Мой мальчик, каждый из нас в жизни проходит через подобные испытания. Но вы-то теперь убедились, у вас в руках доказательства. Положительные доказательства от редакторов-специалистов в своем деле. Доказательства того, что ваш рассказ, ну, как бы это выразиться, ну, не совсем того качества, что надо, вы понимаете?
Да.
У каждого свое призвание. Так что забудьте, мой дорогой, о ваших рассказах. И принимайтесь за серьезную работу.
Нет, нет, мистер Болленс, вы не правы. Я точно знаю, что мои рассказы хороши. Как только я сравниваю их с той дрянью, которую печатают наши журналы... Нет, мистер Болленс, эта халтура, которую нам ежедневно предлагают, невыносима. Я едва не схожу с ума.
Послушайте, мой
вы
мальчик.
Вы читаете журналы, сэр?
Ну, как сказать, ну, какое это имеет отношение
самое
непосредственное к вашей машине?
Дело обстоит так. После долгого изучения журналов и их продукции, я обнаружил, что каждое издание публикует свой определенный тип рассказа. И писатели, особенно наиболее известные, отлично знают об этом и подстраиваются под вкусы редактора.
Минуточку, дорогой, минуточку. Только успокойтесь, наш разговор несколько затянулся.
Умоляю вас, мистер Болленс, выслушайте меня. Понимаете, если я правильно буду оперировать регистрами сюжетный рассказ и бессюжетный рассказ, то смогу получить произведение любого типа, любого стиля.
Ну, предположим, предположим, но для нас какой толк?
Серьезный, мистер Болленс. Литературный рынок не беспределен. Конкуренция на нем, пожалуй, самая жестокая. Задача в том, чтобы поставлять нужный товар в нужное время. И именно тот товар, который пользуется наибольшим спросом. Перед нами обычная коммерческая проблема, ясно? Рассмотрим же ее с вашей точки зрения. С точки зрения рентабельности.
Одну минуточку, мой дорогой, а какой рентабельности может идти речь? Вы же не хуже меня знаете, во что обойдется создание такой машины.
Да, сэр, знаю. Но знаете ли вы, сколько платят автору за рассказ?
И сколько же?
До 2000 долларов за каждый. В среднем 1000.
Что? Что?
Да, именно так.
Что, это невозможно, это просто невозможно.
Нет, сэр, возможно.
Вы что, вы хотите сказать, Кнайп, что журналы за ту чушь, которую печатают, платят огромные деньги? По-вашему, выходит, что писатели чуть ли не миллионеры?
Почти так, сэр.
Ну...
Еще минутку внимания. Я все подсчитал. Каждый толстый журнал публикует в номере в среднем 3 рассказа. Теперь возьмем 15 самых солидных. Один выходит раз в месяц, остальные еженедельно. Отлично. Следовательно, за неделю распродается в среднем около 40 рассказов. 40 тысяч долларов, сэр. Если мы умело будем эксплуатировать машину, то за короткое время покроем все расходы.
Мой мальчик, вы сошли с ума.
Нет еще, сэр, мы всех конкурентов раздавим. Рассказ 5000 слов. Готовый к отправке машина выдает за 30 секунд. Как смогут конкурировать с нами писатели, спрашиваю я? Как?
Лицо шефа вдруг резко изменилось. Глаза засверкали, ноздри стали судорожно раздуваться, но губы оставались недвижимы, словно высеченные из гранита.
В наше время, мистер Боллинс, товары, сделанные кустарным способом, уже невозможно продать. Они не могут тягаться с лавиной массовой продукции. Ковры, стулья, обувь, бронза, керамика, все, что вам угодно, сэр, любые произведения прикладного искусства делаются теперь машинами. Качество может быть и похуже, но не в этом дело. Главное, затраты себя оправдывают. И в отношении такого товара, как рассказы, действуют те же коммерческие законы. Кто будет обращать внимание на способ изготовления, если товар поставляется вовремя и по умеренной цене? Мы сможем продавать рассказы, мистер Боллинс. Мы уничтожим любого автора страны. Мы захватим рынок в свои руки.
Угу. И сколько это в год?
Даже если мы снизим цены наполовину, 2 миллиона.
Угу. И неужели вы считаете, что бред, который выдаст наша машина, будет раскупаться? А?
Помилуйте, Боллинс. Кому будут нужны рассказы, сделанные вручную, если мы станем продавать то же самое за полцены?
А как мы станем продавать? А? Кто будет истинным автором?
Мы создадим сеть литературных агентов.
Так.
А что касается имени, то придумаем что-нибудь.
Кнайп.
Да.
По-моему, это смахивает на обыкновенное жульничество. Как вы считаете?
И еще одна деталь, Боллинс. Когда мы добьемся успеха, то вокруг нас возникнет армия перекупщиков. Уверяю. Найдется не одна сотня дураков, которые будут платить нам хорошие деньги, чтобы прославиться в качестве писателя. Это же славное дельце.
Бредите, мой дорогой, бредите, бредите.
И еще одно. Что мешает нам, например, поставить под одним из рассказов свое имя?
Что вы, Кнайп? К чему все это?
Не знаю. Многие стали знаменитыми, продавая рассказы. Гарднер, например, или та же Кэтлин Норрис. Нам нужны новые имена. Я сам думаю подписаться под парочкой хороших рассказов. Что тут плохого?
Ой, Кнайп. В самом деле, стать писателем... Да, завсегдатые клубы изумились бы, увидев мое имя в журналах, в хороших журналах, разумеется.
И только в них, сэр.
Я не пойму одного, Кнайп, откуда вы возьмете сюжеты? Ведь ни одна машина не способна изобретать сюжеты.
Нет ничего проще, сэр. Сюжетов будет у нас как песчинок на морском берегу. В моем портфеле слева от вас лежит 2-3 сюжетов. Их остается только запустить в регистр сюжетный рассказ.
Любопытно, любопытно.
Да, мы сможем варьировать ими, как захотим. Кроме того, есть другие возможности. Например, многие авторы часто употребляют иностранные слова, чтобы читатель думал, что автор необычайно умен. Машина проделает это без труда. Иностранные слова будут находиться в другом регистре.
В каком?
В варваризмах.
Разговор о возможностях будущей машины продолжался до вечера. Наконец Боленс заявил, что он должен хорошенько все обдумать. На следующее утро стало ясно, что идея его заинтересовала, а через неделю он был полностью ею захвачен.
Ну, разумеется, дело должно быть строго засекречено, Кнайп. Мы объявим, что просто собираемся построить новую модель ЭВМ.
Через 6 месяцев машина была готова. Она была установлена в особом зале за стальной дверью. Никто не знал, как она выглядит. Исторический момент настал. Боленс и Кнайп, один толстый, коротконогий, другой костлявый, долговязый, приготовились к производству первого рассказа. Небольшая по размерам машина, собранная на полупроводниках, нежно жужжала. Кнайп немного нервничал, а Боленс вообще не мог устоять на месте.
Сэр, с чего начнем? Для какого журнала будете писать?
Слушайте, откуда мне знать, какой лучше?
Мистер Боленс, вы сознаете, что в ваших руках все возможности стать самым популярным и интересным писателем страны? Вам нужно только...
Кнай, поменьше болтовни, быстрее, быстрее.
Окей, сэр. Тогда начнем отсюда. Вот с этой кнопки. Журнал Today's Woman. Нажимай.
Забегали огоньки на пульте машины, с фантастической скоростью затрещала пишущая машинка. Каждую секунду она выдавала готовую страницу. Через 30 секунд все стихло. Перед Боленсом и Кнайпом лежала аккуратная стопка листов.
Вот он. Вот он, первый наш рассказ. Читайте.
Амирволох НПОАРГВР ИОРВАТАПИ ЧЕРГНБР АЛРАПРАПШИРЭЙТНБДЖИП РИФ ОНАПИУОН ГРИМ ЛЮДЛОД ГРИШ.
Слушай, что за чертовщина? И что это такое? И все дальше в таком же роде.
На последней странице, сэр.
Замечательно.
Не волнуйтесь, сэр. Просто ошибка в условии.
Слушай, эта сволочь не станет на нас работать.
Потерпите, сэр, станет.
Адольф Кнайп, заперся на 4 дня в своей комнате, сидел за столом с утра и до вечера, забывая обедать. Вскоре он объявил, что можно сделать еще одну попытку.
Эта дрянь не станет на нас работать. Вот увидите, она не согласится на нас работать.
Нам не требуется ее согласие. Начнем. Попробуем эту кнопку. Нажимаю.
Слушайте, всего 1 страница. А где остальное? Она не работает. Авария.
Какая авария?
Объем тот, что надо. Я же заказал сокращенный вариант.
Покажите.
Прошу.
Слушайте, ну это же форменное издевательство.
Сэр.
Опять какая-то белиберда.
Нет, сэр. Правда, буквы идут подряд и нет знаков препинания, но это уже рассказ. Нужно только отделить слова друг от друга, и тогда читаем. Мало кто из нас сознает то могущественное средство, которое особенно необходимо современному человеку в наши дни. Ибо сейчас, как никогда, мы подвержены могучему чувству страха и так далее. Попробуйте прочесть, разделяя сплошной текст на слова, и увидите, что он безупречен.
В ходе следующих опытов им удалось добиться правильной расстановки знаков препинания. Еще через пару дней машина научилась даже так называемым авторским вольностям в грамматике. И вот она выдала первый добротный рассказ для женского журнала. Это была захватывающая история о жизненном пути через тернии к звездам некоего молодого человека. Бедный юноша уговорил своего друга напасть с оружием в руках на прекрасную девушку, дочь своего шефа. Ночью, во время грозы, друг с увесистым кольтом в руках остановил красавицу в одном из темных переулков, а наш молодой человек как бы случайно проходил мимо. Он смело обезоружил гангстера, который немедленно скрылся, и в целости и сохранности доставил девушку домой. Однако богатый отец заподозрил неладное. Во время работы он вызвал к себе в кабинет спасителя своей дочери и сурово допросил его. Бедняга не выдержал и во всем сознался. Но строгий и богатый отец, вместо того, чтобы вышвырнуть разоблаченного возлюбленного со службы, был в восторге от его изобретательности и повысил ему жалование на 40%. Девушка была покорена честностью своего мнимого спасителя и вышла за него замуж. Отец сделал его главным бухгалтером фирмы.
О, это изумительно! Боленс, шедевр! То, что нам нужно!
Кнайп, по-моему, это самое наглое. Халтура, мой мальчик.
Что вы, сэр, триумф, триумф.
Взволнованный Кнайп изготовил еще несколько рассказов за считанные минуты. Боленс пожал плечами и решил пока не вмешиваться. Пусть Кнайп делает, что хочет. Кнайп же был на седьмом небе. 5 рассказов он разослал под своим именем, 1 подписал именем Боленса, а для остальной дюжины придумал псевдонимы. 5 рассказов, среди них и первый опыт, были тотчас же приняты разными журналами. Новелла под именем Боленса скоро вернулась с сопроводительным письмом.
Дорогой друг, ваш первый опыт еще раз свидетельствует о том, что торопливость гибельна для начинающего литератора. Не спешите печататься. Способности, по всей вероятности, у вас есть. Пишите, работайте долго и упорно, учитесь у классиков, творческих вам успехов.
Ослы, безмозглые ослы.
Он взял такси, поехал в фирму и в 2 минуты сделал новый рассказ. Он снова подписал его именем Боленса и отправил в тот же журнал. Через неделю рассказ был принят к опубликованию. Дело постепенно разворачивалось. Кнайп медленно и осторожно увеличивал выпуск товара, потекли деньги.
Через полгода Кнайп стал известен в литературных кругах как плодотворный и оригинальный автор. Постепенно заговорили и о Боленсе. Правда, его ценили почему-то меньше, чем Кнайпа. Кроме того, на литературном небосклоне появилось еще десятка-полтора новых многообещающих звезд. Однако этих молодых авторов никто еще не знал лично, но Кнайп охотно рассказывал в литературных салонах о своих учениках, начинающих писателях, которые, забыв и развлечения, и отдых, трудятся за письменными столами, не разгибая спины. Через год Кнайпу надоело пожинать быстро вянущие лавры новеллиста. Он раздумывал над тем, как приспособить машину к изготовлению романов. Да и Боленс уже вкусил яда литературной славы и постоянно требовал усовершенствовать машину.
Кнайп, я хочу написать роман. Вы слышите, хочу написать роман.
Вы создадите роман, сэр. Может, даже эпопею вроде саги о Форсайтах. Потерпите. Мне нужно срочно решить несколько сложных задач.
А мне нужно срочно написать роман. Публика ждет от меня новых шедевров. Каждый заклинает меня, наконец, взяться за роман. Издатели и редакторы носятся вокруг меня, как мухи, и умоляют бросить идиотские рассказы и написать нечто действительно значительное. В один голос они все твердят, что по-настоящему серьезная вещь в наши дни – это роман.
Сэр, мы сделаем сотни романов, только потерпите.
Но имейте в виду, Кнайп. Это должен быть хороший роман,
да,
а не ваши дешевые подделки. Я сыт ими, вот, по горло. То, что вы публикуете под моим именем, это просто это возмутительно.
Сэр.
Иногда мне кажется, что вы специально гадите мне.
Я гажу вам,
да,
сэр.
Да. Самые лучшие рассказы вы оставляете для себя.
Вы ошибаетесь.
И зарубите себе на носу, что на этот раз я хочу написать первоклассную, талантливую книгу. Хватит играть в литературу. Возьмите за серьезное дело.
Хорошо, мистер Боленс. Мне нужно только собрать новый блок. Когда он будет готов, вы сможете написать любой роман по своему вкусу.
И Адольф Кнайп сдержал слово. Теперь возможности его машины не ограничивались сюжетными или стилистическими вариациями. Пульт управления машины стал сложнее, как в кабине современного сверхзвукового бомбардировщика. По бесчисленным шкалам бегали тоненькие стрелки, мигали разноцветные лампочки. Машина была оснащена тройным рядом белых и черных клавиш, как самый настоящий орган. Разумеется, и процесс творчества намного усложнился. Кнайп объяснил его Боленсу.
Итак, сэр, манипулируя главными регистрами, вы можете избрать основное направление романа.
Интересно, интересно.
Историческое, сатирическое, философское, политическое, эротическое, юмористическое, ну и так далее. Второй ряд клавиш. Он предназначается для выбора конкретных тем.
Так.
О великих путешественниках и путешествиях, о Первой и Второй мировых войнах, о Диком Западе, о подвигах гангстеров, о смелых и мужественных полицейских, о мудрых президентах, о тайнах мафии, о любви и браке, о детской преступности и так далее. Не исключены и смешанные варианты. Третий ряд клавиш предлагает разнообразные литературные стили в духе Хемингуэя, Фолкнера, Айрис Мердок, Шоу и так далее.
Кнайп, великолепно.
Но это еще не все. Теперь автор сам, будете это вы или я, сидя за пультом управления, может регулировать эмоциональный накал повествования, увеличивать или уменьшать уровень героизма, напряженности, таинственности, вводить элементы трагического или комического, круто менять направление сюжета. Особое значение я придаю регистру эротика. После основательного изучения бестселлеров последних лет я понял, что эротика – важнейший ингредиент литературного произведения. Это поистине магический катализатор, способный даже самому скучному роману принести огромный успех. Но этим сильным средством нужно пользоваться осторожно и в меру. Поэтому для введения эротики существует особая педаль. Видите? Вот она.
Где?
Да вот же. Похоже на педаль газа в автомобиле.
Да.
Автор? Автор должен чувствовать себя за пультом одновременно. Пилотом.
Так.
Шофером.
Так.
И органистом.
Потрясающе.
Здесь уже требуется некоторый навык. Все поняли? Садитесь за пульт.
Я не справлюсь, я даже на велосипеде не умею ездить.
Сэр, вы быстро привыкнете. Через пару недель вы почувствуете себя заправским автогонщиком, летчиком и музыкантом. А в итоге писателем.
Действительно, через 2 недели упорных тренировок мистер Боленс освоил машину. В один из вечеров он объявил Кнайпу, что, наконец, созрел для романа. Это была волнующая минута. Маленький толстый Боленс кряхтя устроился в кресле, длинный тощий Кнайп заметался возле машины, защелкал тумблерами. Мистер Боленс нерешительно нажал несколько клавиш. Основное направление – сатирическое. Тема – расовые проблемы. Стиль – классический. Мопассан, Голсуорс. Действующие лица – 6 мужчин, 4 женщины, 1 ребенок, 1 кот. Объем – 15 глав. Не теряя времени, Боленс положил пальцы на органные клавиши «Мужество», «Таинственность» и «Глубокомысленность».
Вы готовы, сэр?
Пускайте!
Кнайп включил главный тумблер. Каждые 2 секунды машина выбрасывала свежеотпечатанную страницу. Непривычный шум в полную мощь работающей машины, мигание лампочек, грохот внешних устройств ошеломили Боленса. Он панически забегал пальцами по клавишам и в страхе изо всех сил нажал на педаль. Машина взвизгнула и остановилась.
Поздравляю вас с первым романом, сэр.
Это было чертовски трудно, мой мальчик.
Но вы преодолели эти трудности, сэр?
Ну, не тяните к нам.
Преодолели.
Не тяните. Что я там написал?
Посмотрите, сэр.
Что это такое, Кнайп?
Да, сэр.
Слушайте, как вам не стыдно?
Сэр.
Кнайп, слушайте, ну, не ожидал от вас. С первых страниц уже такое.
Да, сэр, вы пишете сочно.
Сочно? Вы называете эту пакость сочной? Как я поставлю под ней свое имя, Кнайп?
Что ж, сэр, это ведь ваша работа?
Нет, я не мог бы под ней подписаться.
Вы правы. Вы правы, этого делать нельзя.
Кнайп, слушайте, немедленно прекратите эти шутки.
Помилуйте, сэр, кто заставлял вас слишком нажимать на эротику?
Ну, откуда я мог знать? Ну, а что же теперь?
Начните сначала.
Мистер Боленс уселся за второй роман. На этот раз все получалось так, как ему хотелось. Свое произведение Боленс передал в одно из самых солидных издательств. А через неделю восхищенный издатель предложил ему подписать один из выгоднейших контрактов века. Кнайп тоже изготовил роман под своим именем, через пару недель еще дюжину, потом привлек армию литературных агентов, и деньги потекли рекой. Казалось бы, все шло как надо, но тут выяснилось, что Кнайп обладает не только математическими способностями, но и блестящим предпринимательским талантом.
Послушайте, мистер Воллинс, нас по-прежнему давят конкуренты. Почему бы нам не разделаться с ними окончательно? Теперь мы можем проглотить всех писателей.
Мистер Воллинс, который к тому времени обзавелся бархатной зеленой курткой и отпустил волосы до плеч, не сразу понял, что имеет в виду Кнайп.
О чем вы, мой мальчик? Кто может тягаться со мной, да и с вами тоже?
Нет, нужно съесть всех, кто теснит нас на рынке.
А каким образом?
Самым наипростейшим, так как Рокфеллер когда-то слопал мелкие нефтяные компании. Мы их купим. А если кто не согласится, тех уморим голодом, понизив цены.
Кнайп, не увлекайтесь, поосторожнее.
Чепуха. Вот список самых талантливых писателей страны. Каждому из них мы предлагаем контракт. Выплачиваем им прекрасное пожизненное пособие. А они, в свою очередь, обязуются ничего, никогда не писать. Правда, мы можем иногда разрешать им подписываться под нашими произведениями для удовлетворения их тщеславия.
Кнайп, ничего у вас не выйдет.
Вы плохо знаете наших писателей, Боленс. Вот увидите.
Ну хорошо, а как же с жаждой творчества, мой мальчик?
Чушь собачья. Единственная жажда, которая их мучит, это жажда денег.
Мистера Боллинса эти слова не убедили, но после долгих раздумий он решил, что попробовать, пожалуй, можно. И Кнайп, вызвав по телефону свой роскошный кадиллак, немедленно отправился по адресам. Первым в списке был немолодой, выдающийся, плодовитый и очень неглупый писатель. Он охотно принял собрата по профессии. Кнайп рассказал ему все без утайки, предъявил несколько образчиков романов собственного изготовления и вытащил из кармана уже составленный контракт. Осталось только подписать его. Кнайп гарантировал писателю пожизненное содержание ежегодно в 50 тысяч долларов. Писатель внимательно выслушал Кнайпа, решил про себя, что тот спятил, вежливо поговорил о пустяках, не имеющих отношения к делу, и также вежливо, но решительно выпроводил его. Другой писатель уже с первой минуты повел себя как опасный хулиган. В ответ на предложение он схватил чугунное пресс-папье и метнул его Кнайпу в голову. К счастью, он был близорук и промахнулся. Кнайпу пришлось спасаться через задний двор, потому что писатель, ослепленный яростью, вытащил из шкафа детское деревянное ружье и погнался за Кнайпом, грозя прострелить ему череп. Но Адольфа Кнайпа не так-то легко было смутить. Несколько возбужденный, но нисколько не обескураженный, он поехал по третьему адресу. Следующей на очереди оказалась известная писательница, очень милая дама, ежегодно издававшая по толстому, полному сладкого сиропа, любовному роману. Она приняла Кнайпа милостиво, предложила чаю и внимательно выслушала его предложение.
О, как это захватывающе! Я не могу поверить.
Милостивая государыня, в достоверности моих слов вы можете убедиться тотчас же. Поехали.
Он привез ее в фирму и показал машину.
Может, вы сами попробуете что-нибудь создать?
Да, если позволите.
Пожалуйста. Садитесь за пульт.
Она была, конечно, выдающейся писательницей. Точно знала, что нужно писать. Через четверть часа она выдала длинный, увлекательный, преисполненный любви и неги роман. Прочтя первую главу, она была так восхищена, что без колебания подписала контракт.
Так, с этой покончено. Полный порядок.
Отличная работа, мой мальчик, отличная.
А знаете, почему она без слов подписала контракт?
Интересно, почему?
Да потому что она поняла простую вещь. Дрянь, которую выдает наша машина, лучше, чем романы, сделанные этой писательницей вручную.
Кнайп энергично продолжал начатое дело. Мало-помалу он соблазнил несколько десятков посредственных талантов. С большими писателями у него пока ничего не получилось, хоть их оказалось очень мало, и они, как правило, были небогаты, но все же не давали себя совратить. Однако после полугода мотания по стране Кнайп собрал 70% подписей.
Вот так, Боленц. Уже больше половины писателей признали меня своим хозяином. С писателями старшего поколения, которые растранжирили свой талант в погоне за деньгами и славой и теперь ищут забвения в алкоголе, я долго не возился. Они сразу подписывали контракт. Правда, молодые еще продолжают сопротивляться. Осыпают меня бранью, грозят изувечить, утопить, проломить череп. Но я не огорчаюсь. Новое предприятие начинает себя оправдывать.
Отличная работа, мой мальчик.
Говорят, что в последнее время огромная доля всех опубликованных на английском языке новелл и романов была изготовлена Адольфом Кнайпом. Вас это удивляет? Думаю, едва ли. Но самое неприятное еще впереди. Теперь все большее число писателей сами желают подписать контракт. А для тех, кто еще не потерял совесть и противится соблазну, наступила совсем собачья жизнь. И вот сейчас, когда я сижу за своим письменным столом и пишу под плач и крики моих детей, я с ужасом замечаю, что моя рука сама тянется к золотому контракту, который лежит на противоположном конце стола. О, Боже! Помоги нам забыть, что наши дети голодают.